эфире «Свобода в полдень». Сегодня 10 сентября, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Всероссийская акция протеста против высоких цен на топливо. Адронный коллайдер под Швейцарией. Ученые ждут прорыва. Итоги саммита ЕС-Украина. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в стране проходит всероссийская акция протеста под лозунгом «Нет росту цен на топливо». Ее организаторы, профсоюзы и движения автомобилистов в разных городах страны проводят пикеты и митинги. Водителям предлагают в знак протеста давить на клаксоны и даже перекрывать улицы, чтобы привлечь внимание власти к проблеме роста цен на бензин, керосин, солярку и авиационное топливо. На акции в Москве, на набережной Шевченко, напротив Дома правительства, находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Как проходит столичная акция протеста?
Здравствуйте. Акция началась буквально 2-3 минуты назад. Сейчас на набережной Тараса Шевченко около 1000 человек, хотя официально профсоюзам разрешили здесь разместить около 2000, но народ постепенно подходит. Требуем снижения цен на топливо. Это вот такой главный лозунг этой акции. Нефтяные компании качают деньги из наших карманов. И вот добавлю, что сегодня с 8.30 до 9.30 утра у таких нефтяных гигантов, как ТНК, БП, Лукойл и Роснефть, у их главных офисов проходили акции протеста, то есть пикетировали их. Удорожание ГСМ обесценивает заработную плату. Такой лозунг держали в руках. Также вот тут рассчитали профсоюзы. Одна тонна топлива равна 6 тоннам зерна. Правительство, задумайся об этом. И действительно, Михаил, набережная Тараса Шевченко расположена ровно напротив Белого дома и направляется как раз с речами именно к этому зданию. На самом деле скажу, что в принципе все здесь с флажками, с наклейками, с ленточками, с надписью главным лозунгом, но настроение у всех очень приподнято. И скажу, что официальные требования президенту и правительству Российской Федерации три. Снизить цены на бензин, дистопливо и авиакеросин до экономически обоснованного уровня, ввести государственное регулирование ценообразования и контроль за стоимостью энергоносителей в России, обеспечить действие правовых механизмов, исключающих ценовой беспредел на топливном рынке. И вот такой интересный плакат. Нет росту цен на топливо, нет росту инфляции, нет плохим дорогам за достойную жизнь. Михаил.
Максим, скажите, а движение на набережной протестующие не перекрывают?
Вы знаете, набережная Тараса Шевченко, собственно, она практически вообще без движения всегда. Так что здесь очень удобно выставили металлодетекторы, через которые пропускают людей, и движение не перекрыто. В Москве вообще не планируют перекрывать движение. Профсоюзы это накануне митинга заявили официально.
Максим, ну и наверняка вам удалось пообщаться с кем-нибудь из митингующих. Что говорят они? Насколько они требуют снизить цены на бензин, скажем?
Ну вот начинали, например, с такой интересной речи представитель авиапромышленности, и он сказал, и дорожной промышленности, то есть практически всего, молодой человек, который вышел к микрофону, он заявил следующее. Топливо мы едим, топливо мы одеваем. Вот такой интересный у него был подход. На самом деле он объяснил, что от 40 до 60% вот именно цен на топливо, они зависят и от цен на продукты питания, на одежду и на все остальные сферы жизни. Михаил.
Максим, скажите, а есть ли какие-то политические лозунги или флаги политических партий? Может быть, кто-то как-то обозначает свою политическую принадлежность на этой акции?
Нет, профсоюзы сегодня именно позиционируют себя именно как акция профсоюзов и некоторых общественных движений. То есть здесь исключительно флаги профсоюзных отделов и Московской области, и Москвы. То есть политических требований нет. Одно требование государству как-то постараться снизить цены на топливо или как-то бороться с этой проблемой.
Спасибо, Максим. На линии прямого эфира был наш корреспондент Максим Ярошевский. В Париже накануне прошел саммит Украина-Европейский Союз. Его итоги. ЕС решил отсрочить с Киевом переговоры о создании зоны свободной торговли. Откладывается и подписание нового соглашения об усиленном сотрудничестве, как считают многие политики и эксперты, из-за обострения внутриполитического кризиса на Украине. С подробностями наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Украинский президент Виктор Ющенко встречался с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозе и президентом, председательствующей сейчас в ЕС Франции, Николя Саркози. По итогам саммита объявлено, что Евросоюз готов начать с Украиной диалог о безвизовом режиме, а новое соглашение об усиленном сотрудничестве с Киевом, скорее всего, будет подписано во второй половине будущего года. В Париже утверждено только название этого документа – соглашение об ассоциации. Тем не менее, речь не идет ни о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена, ни о каких-либо конкретных сроках присоединения страны к Европейскому Союзу. Слово экс-министру иностранных дел Украины, председателю парламентской комиссии по вопросам евроинтеграции Борису Тарасюку.
Соглашение об ассоциации не открывает путь к членству и не закрывает его. Из этого можно сделать вывод о том, что пока что внутреннее наполнение будущего соглашения не соответствует тем соглашениям, которые ЕС подписывал со странами Центрально-Восточной Европы и Балтии. То есть пока что мы не имеем оснований для чрезмерного оптимизма. Одно лишь название еще не означает содержание.
Представители Европейской комиссии заявили, что ключевое значение для углубления взаимоотношений Брюсселя с Киевом имеет политическая стабильность на Украине. На минувшей неделе обострилось противостояние президента Ющенко и премьера Тимошенко, продолжает Борис Тарасюк.
Что касается внутриполитической ситуации, то мы, конечно же, слышали немало сигналов, которые шли от ключевых стран, членов Европейского Союза, о том, что прогресс возможен только при наличии внутриполитической стабильности в Украине, имелось в виду сохранение коалиции демократических сил. То я могу сказать, что это лишь политическая позиция. Европейский Союз на протяжении уже более 15 лет не дает ответа на принципиальный вопрос, видит ли он Украину, в конце концов, членом Европейского Союза или нет. И этот саммит, конечно же, не стал исключением. Ответа такого мы не услышали, хотя причину такой позиции Европейского Союза мы услышали, что это внутриполитическая нестабильность. Но это, на мой взгляд, отговорки. Европейский Союз пока что не имеет концептуального видения будущего взаимоотношений с Украиной.
Среди приглашенных на саммит в Париж была и Тимошенко. Однако Ющенко отказался включить ее в состав официальной делегации. Это не помешало главе правительства изложить руководителям Евросоюза свою позицию относительно причин внутриполитического кризиса. Как утверждают в президентской канцелярии, премьер общалась с первыми лицами ЕС по телефону, убеждая их повлиять на украинского лидера с тем, чтобы он одобрил создание правящей коалиции в составе блока Тимошенко и партии регионов. Такой союз в Верховной Раде соратники Ющенко называют прокремлевским и преследующим цель максимально ослабить власть президента Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. В эфире программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России сегодня на закрытом заседании рассматривает вопрос об Абхазии и Южной Осетии. Вице-премьер России Игорь Сечин в Вене на сессии ОПЕК заявил, что конфликт между акционерами ТНК «БП» исчерпан. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с руководством Польши планы размещения американской противоракетной обороны в Европе и ситуацию на Кавказе. Президент США Джордж Буш объявил о сокращении американских войск в Ираке и увеличении сил в Афганистане. В России проходят акции протеста против роста цен на топливо. В Киргизии задержан главный редактор независимой газеты «Открытая политика» Бабырбек Жээнбеков. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседник в московской студии Андрей Гаврилов о культуре на 2 голоса. В программе новый фильм Вуди Аллена глазами Бориса Парамонова, аудиокнига Петра Вайля «Стихи про меня» и новые музыкальные записи. Ну что ж, а мы переходим к обзору центральных российских газет. В студии пришла моя коллега Валерия Шабаева с кипой газет. Валерия, мы сегодня выбрали тему «Россия, Грузия, Абхазия, Южная Осетия». Что пишут наши коллеги относительно того, как комментируют установления дипломатических отношений между этими тремя странами?
Во-первых, широко комментируют. На вопрос «как» отвечаю вам сразу. Сообщают о том, что уже завизированы проекты договоров о дружбе, сотрудничестве, взаимопомощи. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. И договоры эти предусматривают использование территорий участников договоров для размещения военных объектов, то есть военных баз. Но не только. Они коснутся также экономических связей и сотрудничества в охране границ, таможенной сфере, борьбе с преступностью, незаконным оборотом наркотиков и так далее и тому подобное. Министр обороны Сердюков уже доложил президенту о том, что военные определились с численностью баз и их размещением. На каждой из баз будет по 3800 военнослужащих. В Южной Осетии они будут размещаться в Джабицхинвале, в Абхазии в местах прежнего расположения миротворцев вдоль границы с Грузией, а также в Гудаути. Возможно, еще и размещение небольшой военно-морской базы в Чимчире. Там в советское время была стоянка небольших кораблей Черноморского флота, и ее можно не слишком за большие деньги реанимировать. Ну, в общем, по бригаде приблизительно российских вооруженных сил будет в каждой из республик. Вот что касается самого вот этого установления дипломатических отношений, независимая газета трактует это как значительный сигнал мировому сообществу о том, что Россия назад не отступит в вопросе вот признания независимости и тому подобное. Ну, а ведомости в этой связи пишут, ссылаясь на мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», что размещение баз в республике на самом деле будет меньшее давление вызывать на Россию, чем пребывание ее войск на территории самой Грузии. Ну, а политолог французский Арно Дюбьен говорит о том, что на Западе уже мало кто верит в воссоздание территориальной целостности Грузии, и давление общественного мнения на власти по грузинскому вопросу скоро прекратится. Так что, в общем, непонятно, нужен ли был столь мощный сигнал, поскольку уже вроде бы дело и так идет к тому. Ну, еще говорят о чем? Что теперь перед российской дипломатией стоит какая задача? Добиться признания не только от России и Никарагуа, но и еще от каких-то стран. И чем больше, тем лучше. В этой связи «Коммерсант» напоминает, например, что на следующий день после признания независимости Косово было 7 признавших его государств. Спустя неделю стало 17, а сейчас уже на сайте президента Косово висит список из 39 стран, которые признали независимость. Но, правда, значит, так «Коммерсант» отмечает, что вот Россия и Никарагуа-то как раз в этом списке нет. В Москве ожидают, что вскоре к двум странам, признавшим независимость, присоединится Беларусь. Александр Лукашенко объявил о том, что этим вопросом займется вновь избранный парламент. Ну и еще источник в МИД России сказал, что ожидается решение на этот счет от властей Сирии, Иордании, Ливии и Марокко.
Наверное, в России ждут, что поддержат страну и страну-участницу ОДКБ.
Ну, об этом «Коммерсант» ничего не пишет, но, во всяком случае, как мы знаем, что после саммита ОДКБ никаких шагов в этом направлении сделано не было, но, однако, там прозвучала определенная поддержка России. Еще пишут газеты о том, что совершенно по-разному трактуются подписанные документы. Речь идет уже о документах, которые согласовывали верхушка Евросоюза в Москве, а затем в Грузии. Вот об этом «Коммерсант». Значит, Тбилиси трактует этот документ так, что международные наблюдатели будут действовать не только в буферной зоне вокруг Абхазии и Южной Осетии, но и на территориях этих республик.
Это речь о плане Медведева-Саркози.
Совершенно верно. Позицию эту поддержал и Евросоюз в лице Николя Саркози. Между тем, Сергей Лавров заверил «Коммерсант», что безопасность Абхазии и Южной Осетии будут охранять только российские войска. Есть еще одно важное расхождение. Это переговоры о гарантии гарантиях безопасности, которые начнут с 15 октября в Женеве. Участники не прописаны в документе, и Россия полагает, что Абхазия и Южная Осетия там должны получить полноправное место за столом переговоров.
Против чего выступает Грузия?
Совершенно верно. Для которой это абсолютно неприемлемо. Так что вот такие вот еще разногласия выделяет газета «Коммерсант». Ну, независимая газета сегодня публикует интересный материал. Речь идет о том, что грузинские генералы винят Саакашвили в развязывании войны. Генштаб Грузии отчитался предварительно за войну в брюссельской штаб-квартире НАТО. Ссылается газета на «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», немецкую газету. Они доложили союзникам, что выступали против военного вторжения в Южную Осетию, считая, что никаких шансов у Грузии против России в данной ситуации нет. Ну и отмечают дипломаты в Брюсселе, что доклад грузинского генштаба идет вразрез с объяснениями президента Саакашвили по поводу причинного решения начать военные передвижения. И, как мы знаем, эта версия гласит, что сие было реакцией на юго-осетинские провокации. Ну и Альянс тем временем уже имеет, как утверждают в Брюсселе, точную картину хода и результатов для грузинской стороны военных действий на Кавказе. Причем не только по докладу грузинского генштаба, но и по собственным разведданным. Так вот, собранные Альянсом сведения подтверждают, что именно грузинские вооруженные силы начали в ночь с 7 на 8 августа операцию по захвату Южной Осетии. К тому времени численность грузинской армии составляла 10 тысяч человек, но одна бригада ее находилась в Ираке. Так что они захватили город и стали быстро продвигаться в направлении Рокского туннеля.
Валерий, ну, как известно, министр обороны Сердюков буквально вот в эти минуты сейчас начнет свое выступление в Государственной Думе. Известно, что закрытое это выступление прессу. Пресса не будет допущена, что-то газеты пишут,
Пишут, да, именно о том, что оно закрытое, пишут о том, что Анатолий Сердюков должен рассказать депутатам о планах по развитию российских вооруженных сил, которые думцы уже предлагают несколько скорректировать в сторону увеличения, в том числе вот как раз по итогам недавних вооруженных столкновений на Кавказе. Ну, пишут о том, что вместе с министром на охотный ряд пожалует и представитель Министерства иностранных дел России.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. Сегодня в Швейцарии под Женевой в исследовательском центре Европейского совета ядерных исследований запущен большой адронный коллайдер. Впервые в истории этого эксперимента заряженные частицы пройдут полный круг внутри 27-километрового туннеля. И в случае удачи эксперимент позволит ученым приблизиться к разгадке возникновения Вселенной. Стоимость этого эксперимента несколько миллиардов долларов. Над созданием коллайдера работали ученые всего мира, в том числе российские ученые. И они ответственно заявляют, испытания коллайдера не представляют угрозы для планеты. Эксперимент уже называют научным прорывом, событием, которое откроет новую эпоху в мировой науке. До пуска коллайдера я побеседовал с научным обозревателем Александром Сергеевым.
Это действительно большой прорыв, потому что прорывом становится всякий запуск принципиально нового инструмента. В данном случае энергия частиц, главный параметр, которым характеризуется исследование, повышается примерно в 15 раз по сравнению с тем, что было достигнуто до сих пор. То есть до сих пор самая большая энергия была 1 тераэлектрон-вольт, а теперь будет 14 тераэлектрон-вольт. Каждый раз, когда энергетика или какой-то другой важный параметр повышается на порядок, происходят какие-то принципиальные прорывы. Какие именно, надежно предсказать нельзя, хотя есть некоторые ожидания.
Но вот в данном случае каковы эти ожидания?
Первая, самая известная вещь – это ожидание открытия так называемого бозона Хиггса. Все уверены, что его найдут, и если не найдут ничего больше, это будет рассматриваться как неудача. Бозон Хиггса – это такая частица, предсказанная пока исключительно теоретически, благодаря которой все остальные частицы приобретают массу. Если его не найдут, это будет для теоретической физики катастрофа. Но, скорее всего, найдут. Дальше станет вопрос о том, насколько точно удалось физикам предсказать его свойства. Скорее всего, тут будет обнаружено что-то необычное, потому что уже есть признаки, что та теория, из которой он с его свойствами выведен, бозон Хиггса, не вполне точна. Уже есть признаки, что там потребуются заметные уточнения. Вот это самое интересное. Ну и, наконец, совершенно не исключено, что будут найдены совершенно новые частицы, о которых теоретики вообще не догадываются.
Саш, ну а вот если касаться того эксперимента, который проводится, здесь опасаются за безопасность планеты.
Такие опасения высказываются преимущественно журналистами. Но все это совершеннейшие домыслы, вот по какой причине. Такие процессы, которые будут изучаться на Большом адронном коллайдере, постоянно происходят в атмосфере Земли. Из космоса прилетают частицы, которые намного порядков более энергичны, чем те, которые будут сталкиваться в коллайдере. И эти частицы наблюдают, их изучают астрофизики. Единственная причина, почему нужен коллайдер, когда эти столкновения, эти процессы происходят в атмосфере, их очень неудобно наблюдать. Гораздо удобнее сталкивать эти частицы в каком-то детекторе, который специально построили. Надо же расположить всю аппаратуру, чтобы ловить результаты столкновений, потому что когда две частицы быстро сталкиваются, разлетаются тысячи других частиц, менее энергичных, но вот их надо ловить, обмерять. Сделать это можно только в том случае, если столкновение происходит в заранее оговоренном месте, внутри детектора. Эти столкновения менее энергичны, чем те, которые ежедневно происходят в земной атмосфере. Если бы что-нибудь катастрофическое в результате них могло произойти, Земля бы давно уже исчезла.
Появились даже шутки по этому поводу. Английская аббревиатура Большого адронного коллайдера LHC, Large Hadron Collider, а шутят, что он уже Last Hadron Collider, последний адронный коллайдер.
К сожалению, здесь мы имеем дело с накруткой общественного мнения, причем такой самонакруткой. То есть любые новости, любые сообщения о хотя бы гипотетической катастрофе, они имеют свойство самоусиливаться в медийной среде. Например, вот мы сейчас с вами сказали, допустим, 99% наших слушателей нам поверили, что действительно это безопасно, но 1% наоборот впервые об этом услышал и будет эту идею повторять. Значит, мы тем самым, вот сейчас, сказав о том, что это безопасно, мы на самом деле 1% наших слушателей внушили мысль, что а вдруг это опасно. Но реальной опасности, если мы всерьез говорим, никакой нет.
Саш, если говорить об этом безопасном эксперименте, известна его стоимость, сколько было денег потрачено?
Это очень сложный проект, очень большой. Он состоит из огромного количества подпроектов. Он использует унаследованную архитектуру, скажем. Туннель не копали под этот адронный коллайдер. Он был создан под прежний электронный коллайдер. Но порядок величины около 10 миллиардов долларов. Кроме туннеля, в котором летают частицы, они там летают по туннелю длиной 27 километров на глубине 100 метров, там еще построили 4 огромных подземных комплекса, каждый высотой по 25 метров детекторов. И эти детекторы, каждый стоит примерно столько же, сколько оснащение всего кольца коллайдера. Считается, что где-то примерно к 2014 году, как бы все эксперименты на нем основные закончатся, начнется перерыв на модернизацию, потом заработает нового уровня проект, который пока еще обсуждается.
На мои вопросы отвечал научный обозреватель Александр Сергеев. В 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Ее тема «Какая участь ожидает Михаила Ходорковского?» Надо ли упразднять Генеральную прокуратуру? Возможно ли и как сократить число заключенных в России? Об этом и многом другом ведущий программы Виктор Резунков беседует с председателем Российского комитета адвокатов в защиту прав человека, адвокатом Михаила Ходорковского Юрием Шмидтом. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости мегаполисов, городской репортаж о безопасности пешеходов, новости экономики и спортивная панорама. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
Госдума России сегодня на закрытом заседании рассматривает вопрос об Абхазии и Южной Осетии. Вице-премьер России Игорь Сечин в Вене на сессии ОПЕК объявил, что конфликт между акционерами ТНК БП исчерпан. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с руководством Польши планы размещения американской противоракетной обороны в Европе и ситуацию на Кавказе. Президент США Джордж Буш объявил о сокращении американских войск в Ираке и увеличении сил в Афганистане. В России сегодня проходят акции протеста против роста цен на топливо. В Москве совершено нападение на гражданина Азербайджана, пострадавший доставлен в больницу. В Чечне неизвестными похищена и убита женщина, ведется расследование. В Киргизии задержан главный редактор независимой газеты «Открытая политика» Бабырбек Жээнбеков. Указом президента России Дмитрия Медведева лишены персональных самолетов оба первых вице-премьера российского правительства Виктор Зубков и Игорь Шувалов. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. С новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга мы начнем вторую часть программы. Выпуск подготовила Вера Володина.
Москва. Столичные власти расширили перечень льгот для будущих мам. Теперь беременные женщины при амбулаторном лечении будут получать бесплатно за счет городского бюджета лекарства, выписанные по рецептам врача. Петербург. В вузы Петербурга от администрации города поступила телефонограмма, согласно которой студенты со следующей недели должны быть направлены на уборку картофеля в пригородные совхозы. Председатель Совета ректоров вузов Петербурга Владимир Васильев подтвердил Балтийскому информационному агентству, что ежедневно необходимо направлять в совхозы 2-2,5 тысячи студентов. Из-за тяжелых погодных условий урожай собран только на 10%. Москва. В Москве необходимо 200 тысяч квалифицированных рабочих. При обсуждении программы развития профтехобразования мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что нужно создавать и предприятия для людей с ограниченными возможностями.
Их обучают и готовят к тому, чтобы они выполняли полезную работу, чтобы они чувствовали себя занятыми и чувствовали, что они в пределе находятся. У нас были спецпредприятия, которые используют труд инвалидов. Это все нужно расширять, кое-что у нас сохранилось, но это нужно делать в объемах, соответствующей данной проблематике.
Петербург. Новый пассажирский порт «Морской фасад» сегодня принимает первых туристов. Около 2000 человек на борту океанского круизного лайнера итальянской компании. Пассажирский терминал сможет принимать в сезонный период на 7 своих причалах порядка 12 тысяч туристов в день. В городскую казну это может приносить ежегодно до 25 миллионов долларов и порядка 40 миллионов в федеральный бюджет. Москва. По данным Росстата, в Москве в первом полугодии средняя зарплата чиновников составила 39 080 рублей, в Московской области 35 699 и несколько выше в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, соответственно, 43 279 и 41 868 рублей. Петербург. В рамках общероссийской акции «Нет росту цен на топливо» Петербургская федерация профсоюзов проводит сегодня пикеты у офисов нефтяных компаний «Лукойл» и «Славнефть». Главные претензии пикетчиков – повышение цен на топливо и бездействие антимонопольной службы. Москва. Следователи столичной прокуратуры расследуют уголовное дело по факту поездки в Хорватию вместо школьников-чиновников из Зеленограда. Присвоение, растрата и злоупотребление должностными полномочиями. Так характеризуется использование 1 140 тысяч рублей из бюджетного фонда развития территорий на отдых должностных лиц районных управ и финансово-казначейского управления Зеленограда и членов их семей. Новости Москвы и Петербурга, 10 сентября. Вера Володина.
Городской репортаж. Недавнее трагическое ДТП на Севастопольском проспекте, когда в результате наезда джипа на остановку транспорта погибли 3 человека, подтолкнуло столичные власти к действиям, направленным на предотвращение подобных случаев. В Москве появились 5 остановок для общественного транспорта, на которых установлены преграды или тормозные средства для автомашин. Они должны максимально защитить пешеходов от водителей-лихачей. Если итоги эксперимента признают удачными, в Москве будут переоборудованы все остановки общественного транспорта. С подробностями Ольга Вахоничева.
Защитный арсенал для пассажиров пока невелик. Это специальные карманы, куда заезжает автобус или троллейбус, металлические столбики с нанесенными на них световыми полосками, более объемные гранитные столбы, высокие бордюры и, наконец, противоскользящее покрытие из полимерной крошки, сокращающее тормозной путь. Специалисты единодушны, что все эти новшества, безусловно, полезны. Однако не надо забывать и об уже давно привычных технических средствах, считает лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
В Москве даже можно не говорить о высоких высоких технологиях, у нас катастрофически не хватает подземных переходов. Причем у нас есть достаточно широкие московские улицы, на которых установлен нерегулируемый переход типа «Зебра». И пройти, особенно пожилому человеку или молодой матери с ребенком, крайне тяжело. Просто полоса смерти превращается, эта «Зебра», в полосу смерти, потому что машина мчатся на большой скорости, культура водителей оставляет желать лучшего. Мы все помним случай годичной, кажется, давности, когда студент одного из московских вузов демонстративно стали перекапывать дорогу, чтобы привлечь внимание к проблеме, которая была именно вот по этой причине имела место. Несколько студентов было сбито машинами, а оживленное место между корпусами учебными, где постоянно студенты снуют, но там не было перехода, и нескольких студентов сбивали машины. Студенты, доведенные до отчаяния, они начали демонстративно копать, им тогда пообещали сделать переход. Вот не знаю, сделали или нет. И вот в этом плане достаточно даже традиционных, уже испытанных, известных вещей. Установка светофоров, и это строительство подземных переходов.
Еще одной причиной частых аварий, в ходе которых транспорт заезжает на тротуары, от чего страдают люди, низкая культура водителей, уверен научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин.
В России вообще, и в Москве в частности, сохраняется абсолютно варварская практика парковки на автобусных остановках, парковки на тротуарах. Парковки одним колесом или там двумя колесами на тротуар. Вот все эти вещи считаются во всем благом мире, где много автомобилей и существуют одновременно какие-то гуманитарные ценности, считаются абсолютным воровством, а во многих случаях просто уголовкой. В Москве это обычная практика, кстати, не только в Москве. Поэтому, когда делаются попытки хоть как-то защитить людей, находящихся на автобусной остановке, я только это приветствую. Вы знаете, вот была история буквально 2 недели назад, когда несчастная девчонка 24 лет от роду на БМВ врезалась на Севастопольском проспекте в автобусную остановку, причинив смерть 3 лиц. Понимаете, вот уровень автомобильного варварства, когда можно среди автобусных остановок, пешеходных переходах ездить, а за рулем иметь малоопытного водителя, вот это варварство нигде в мире не встречается. Ну, значит, нужны каменные надолбы. Тут одно из двух. Либо совершенствование гражданских институтов и организации движения, в частности, как устроены остановки, обособленные полосы и всякие красоты, так сказать, пока еще в России немыслимые. Либо ставить гранитные надолбы и металлические парапеты. На здоровье хоть что-то. Так что в этом смысле я абсолютно солидарен с правительством Москвы.
Некоторые специалисты подвергают сомнению эффективность гранитных столбов или противоскользящих покрытий. Вот что по этому поводу говорит Михаил Блинкин.
На самом деле, противоскользящие покрытия – это вообще вещь совершенно безукоризненная, потому что у нас в Москве все-таки бывает не только 28 градусов мороз, бывает еще и холодно, и гололед, и человек, поскользнувшийся на автобусной остановке, сказать, это вполне реальная персона, да, и, соответственно, любые меры такого сорта только в плюс. А вот все, что касается физической защиты от неправомерных или неумелых действий участников дорожного движения, это все равно работает, безусловно, в плюс. Да, есть более тонкие средства организации движения общественного транспорта, но, вы знаете, вот лучше так, чем никак. Более тонкие средства организации движения общественного транспорта, например, обособленные полосы, например, специально оборудованные подходы к остановочным павильонам и так далее. Вот если вы ездили по Европе или там, в Северной и Южной Америке, вы это, наверное, видели. Но при нашей нынешней организации движения и наших нынешних обыкновениях использования автомобилей в городе, это хорошо, однозначно хорошо.
Если учитывать еще и то, что примерно 30% дорожно-транспортных происшествий в России происходит из-за безобразного состояния дорог, то любые технологические инженерные приспособления, которые помогают спасать людям жизнь и водителям в том числе, можно только приветствовать, говорит Вячеслав Лысаков. Вопрос в другом, как скоро все эти новшества появятся на столичных дорогах.
Московское правительство, оно вообще отличается крайней плодовитостью в креативном смысле и постоянно генерирует какие-то экзотические проекты, типа парковок на глади Москва-реки там и прочее, но введение топливных карт, ограничение въезда в центр, там полиция парковочная, автоматы парковочные. Теперь уже, значит, вот еще новая система, там якобы бесплатные парковки, на самом деле там платные, которые будут ограждены, иметь шлагбаум и прочее. То есть сложно успевать за новыми идеями, но не все они реализуются, к сожалению. Я не знаю, насколько это будет реализовано, потому что я не знаю, просто это было продекларировано, как это зачастую бывает со стороны московского правительства. Или это действительно будет все-таки внедряться и решат, отпущены ли на это средства. Но надеюсь, что все-таки это, поскольку разговор идет о конкретном техническом решении, потихоньку будет все-таки реализовываться вот в рамках этой программы.
Между тем, власти планируют завершить переоборудование остановок общественного транспорта Москвы в ближайшие 2 года. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас проходит 8-я международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела». Одним из самых ярких событий этого конкурса стала выставка работ членов жюри биеннале. Ее участники – представители дизайнерских школ 6 стран мира – Нидерландов, России, Израиля, Италии, США и Швейцарии, рассказывает Лиля Пальвелева.
Конкурсные проекты показываются в Центральном доме художника, а выставка членов жюри «Золотой пчелы» открылась в галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке. Здесь никого не смущает соседство дизайнерских проектов, обувной коробки, политических плакатов, театральных афиш, настенных календарей, убранство церкви и прочее, прочее. Главное, чтобы авторское решение было броским и остроумным, чтобы вещами, окружающими человека в повседневной жизни, можно было не только пользоваться, но и любоваться. Если 380 конкурсантов из 43 стран мира представляют новые работы, то метры показывают вещи разных лет и даже десятилетий. У каждого, что называется, свой конек. Ирма Бом из Нидерландов специализируется на книжном дизайне, создавая настоящие арт-объекты. Особенно выразительны у нее не обложки, как это обычно бывает, а многоцветные обрезы книг. Календари израильтянина Дана Райзингера почти волшебным образом трансформируются при каждом перелистывании очередной страницы. А вот российский мастер Юрий Гулитов ведет особую игру со шрифтами.
Так сложилось. Буквы мне нравятся. Мне нравится кириллица. Я думаю, это может быть основная тема у практически каждого дизайнера, который живет в России. Я долгое время увлекался уличной типографикой, за которой наблюдал.
Для вас обязательно трансформация шрифта? Чтобы у него был какой-то авторский рисунок? Или вы готовы играть и с традиционными начертаниями?
В принципе, да. Единственное, что то, что я делал до сегодняшнего времени, этот шрифт называется акцидентный, то есть заголовочный. А есть еще наборные шрифты. Наборных я не делал просто еще. Ну, я думаю, что я попробую. Когда делаешь наборный шрифт, он должен жить во всех проявлениях, там, я не знаю, в журналах, газетах и так далее. Это более такой акцентный шрифт, поэтому, собственно, я провожу вот эти вот эксперименты. В этом поле легче работать, там больше возможностей, потому что наборный шрифт, он предназначен для чтения, для текста. А в этом шрифте есть еще более такая творческая задача. Я где-то трансформирую, а где-то просто слежу за превращением формы, наблюдая за какими-нибудь там народными переосмыслениями. Граффити, самодельные объявления, ну и так далее.
Если иметь в виду не вот эту выставку, а ЦДХ с его конкурсом «Золотой пчелы», появились ли новые тенденции?
Есть, конечно. Мне понравились, например, сейчас корейцы. Что-то в этом полиграфическое, вот чисто фактурное. Очень много иранцев, они, как всегда, удивляют. Там очень активные ребята, которые сейчас двигают свою национальную идею в области плакатов.
Церемония награждения лауреатов конкурса «Золотой пчелы» состоится сегодня вечером в Центральном доме художника. Между прочим, многие победители в последующие годы попадали в жюри и, значит, удостаивались чести выставляться уже на отдельной выставке, такой же, что и сегодняшняя. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня на закрытом заседании рассматривает вопрос об Абхазии и Южной Осетии. Вице-премьер России Игорь Сечин-Ведин на сессии ОПЕК заявил, что конфликт между акционерами ТНК «БП» исчерпан. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с руководством Польши планы размещения американской противоракетной обороны в Европе и ситуацию на Кавказе. Президент США Джордж Буш объявил о сокращении американских войск в Ираке и увеличении сил в Афганистане. В России проходят акции протеста против роста цен на топливо. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики продолжат программу «Свобода в полдень». Важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от нашего обозревателя Сергея Семенского.
Рост экономики России во втором квартале 2008 года к такому же прошлогоднему показателю составил 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. В 2007 году рост российской экономики во втором квартале составил 8,1%. В целом объем ВВП России за первые 6 месяцев 2008 года составил в текущих ценах 19 триллионов 113 миллиардов рублей, по текущему обменному курсу 747 миллиардов долларов. На российском фондовом рынке продолжается падение котировок акций. В первые часы торгов сегодня снижение ведущих индексов составило от 1 до 3,5%. Во вторник они снизились на 7-9%. Одной из главных причин падения российских акций, начавшегося в конце мая, эксперты называют вывод из российских активов капиталов зарубежных инвесторов. Розничные цены на автомобильный бензин за неделю с 25 по 31 августа в среднем по России снизились на 0,3%, сообщил Росстат. Средняя цена 92-го бензина снизилась на 0,4% до 24 рублей 19 копеек за литр, а бензина марки АИ-95 на 0,2% до 25 рублей 10 копеек за литр. Страны ОПЕК решили сократить текущие объемы добычи нефти примерно на 500 000 баррелей в день, то есть, по сути, устранить нынешнее превышение реальных объемов добываемого ими сырья над ранее установленными квотами. На долю ОПЕК приходится более 40% мирового экспорта нефти. Средняя цена добываемой в этих странах нефти впервые за последние месяцы опустилась ниже $100 за баррель, а в целом мировые цены на нефть с середины июля снизились почти на треть. Всемирный банк представил очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню привлекательности ведения в них бизнеса, благоприятность условий для создания новых компаний, регулирования их деятельности, найма работников, защиты прав инвесторов и собственности, а также доступность кредитования и внятность налогообложения. В этом году в рейтинг включены более 180 стран мира. Первая пятерка не изменилась с прошлого года. Сингапур, Новая Зеландия, Соединенные Штаты, Гонконг и Дания. Далее в первой десятке Великобритания, Ирландия, Канада, Австралия и Норвегия. Россия в прошлом году получила в рейтинге 111 место из 178 между Доминиканской республикой и Непалом, а в этом году 120 место из 181 между Боснией и Непалом. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.58, на завтра 25.57. К евро на сегодня 36.08, на завтра предположительно 36.18. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.41.
Выпуск новостей экономики подготовил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Ну а завершаем мы программу новостями спорта. Их нам представит наш спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Начнем, пожалуй, сейчас с шахмат, потому что интересные события происходят в России и в Испании. Но что касается Испании, то в Бильбао проходит финал «Большого шлема». 6 сильнейших гроссмейстеров по итогам года выступают в этом турнире. Вот 7-й тур состоялся вчера. Магнус Карлсон проиграл Василию Иванчуку, Левон Аронян выиграл у Веселина Топалова, а Таймур Раджабов и Вишанан сыграли в ничью. И поскольку за победу в этом турнире дают 3 очка за ничью 1, отрыв двоих лидеров, потерпевших поражение, существенно сократился. Положение теперь такое: у Карлсона 11 очков, у Топалова 10, у Ароняна 9, у Иванчука 8, у Раджабова и Ананда по 6.
Кто же главный претендент здесь на...
Ну, здесь видите, как все меняется. Карлсон уже не первый раз возглавляет турнирную таблицу, но поскольку 3 очка, это очень непривычно, я думаю, вообще для шахматистов. Одна победа разделяет идущего на 4-м месте Иванчука и идущего на 1-м месте Карлсона, да и Раджабов с Анандом еще не потеряли. Все-таки 3 тура до конца, значит, потенциально 9 очков, тут все что угодно может
победитель
случиться.
Получает...
большой шлем, по всей видимости. Я не знаю, вот первый раз называют этот большой шлем. Первый раз такой турнир в других видах спорта привычно.
Да, просто привычнее в теннисе, наверное, подобное название.
Да, вот, ну теперь в шахматах есть. Ну и хорошо, узнаем потом, что дадут победителю. Ну а продолжая шахматную тему, отметим, что в Нальчике сейчас проходит чемпионат мира среди женщин. И вот сегодня как раз начнутся полуфинальные уже поединки. В решающую стадию вступил турнир. Александр Костенюк, россиянка, и Пиа Крамплинг из Швеции. Они составили одну полуфинальную пару, а во второй Хоу Ифань из Китая и Хумпиканеру из Индии. Ну, перейдем тогда и к другим видам спорта. Быстренько сообщим, что на многодневной велогонке Вуэльта по дорогам Испании прошел 10-й этап, в котором победу праздновал француз Себастьян Ино, а в общем зачете продолжает лидировать испанец Эгой Мартинес. Один матч был сыгран в континентальной хоккейной лиге, он же, она же открытый чемпионат России. Атлант выиграл Спартака 3-2. Ну, а главная тема, конечно же, это футбол. Вчера завершился отборочный турнир молодежного чемпионата Европы. Россияне играли с испанцами. На их поле проиграли 0-2. Испания, сборная Испании заняла первое место, команда России финишировала на втором месте, но вот попасть в четверку лучших команд, которые
заняли вторые места, да, не удалось.
Да, не удалось. Они вот будут продолжать борьбу в плей-офф. А вот россияне остались за бортом. Надо было попасть в 4 из 10. Это, конечно, не так просто. Но сегодня уже не молодежные, а первые сборные занимают всех 25 матчей на европейском континенте. 25 матчей отборочных чемпионата мира. Ну и сборная России вступает, естественно, в борьбу. Вступает она домашним матчем с Уэльсом. Естественно, накануне Гусхидинг, тренер сборной России, дал пресс-конференцию. Побывал на ней наш корреспондент Игорь Швейцер. Ну вот мы можем ознакомиться с выводами, и его выводами, и соображениями тренера.
Для сборной России этой осенью все начинается с чистого листа. Дело не только в старте отборочного цикла чемпионата мира 2010 года. Российские футболисты открывают для себя новую страницу, переходят в качественно иное состояние. Теперь подопечные Гуса Хидинга не просто крепкая средненькая европейская команда, а де-факто одна из четырех сильнейших по итогам первенства континента, и настраиваться на нее будут совсем иначе, чем прежде. Бронзовые медали могут лечь тяжким грузом на плечи российских игроков, хотя сами они в преддверии матча с командой Уэльса почти единогласно утверждают: чемпионат Европы уже история, надо двигаться дальше. А вот какие мысли накануне старта у, пожалуй, главного творца успехов россиян, голландца Гуса Хидинга.
Прежде всего, я очень рад, что наконец-то начинается отборочный турнир к такому интересному соревнованию, как чемпионат мира. Надеюсь, нам удастся стартовать лучше, чем в предыдущей отборочной кампании. Вы, наверное, помните, как это было, хотя играть с Хорватией и Израилем очень непросто. Я надеюсь и думаю, что это так и есть. Сборная России с тех пор стала играть лучше, и ребята должны это доказать. Если нам удастся уверенно победить дома, это будет отличный старт. Наша группа, на мой взгляд, весьма непростая. Как вы знаете, напрямую на чемпионат мира попадает лишь занявшая первое место команда. И именно это, вкупе с наличием в нашей группе сборной Германии, заставляет меня думать о трудностях предстоящего пути. Порой никто не понимает, как им это удается, но немцы практически всегда добиваются желаемого результата. Тем не менее, мы вступаем в борьбу с надеждой на успех. Есть и уверенность накануне матча с Уэльсом, командой, находящейся в процессе превращения в боевитый, энергичный коллектив. Уверен, что эти качества соперников мы испытаем на себе уже очень скоро. Не сомневаюсь, будет тяжело. Однако сборная России может и должна доказать, что она способна совладать с давлением.
Так считает Гус Хидинг. Действительно, у тренера и его подопечных в этом году имеется отличная возможность начать отборочный турнир на мажорной ноте. Первый соперник, сборная Уэльса, отнюдь не грант мирового футбола, хоть происходит и с родины всеми любимой игры. 5 лет назад сегодняшние соперники уже мерились силами в 2 официальных стыковых матчах. И тогда россияне оказались сильнее лишь за счет единственного гола, забитого в гостях, не стеснявшимся в выражениях после победы Вадимом Евсеевым. С тех пор, как говорят в Британии, под мостом много воды утекло. Валийцы лишились всех тех немногих звезд, что составляли раньше их ударную силу. И сейчас это молодая и неопытная команда, правда, под руководством опытнейшего Джона Тошака. Россияне больше не имеют в своем составе представителей талантливейшего, но так и не реализовавшегося полностью последнего поколения советских футболистов. Но у них есть вполне успешная команда, познавшая вкус побед над куда более сильными соперниками, и великий, по самым строгим меркам, тренер, который серьезно, как всегда, относится к любому сопернику, даже ослабленному потерей таких важных для валийцев футболистов, как Кумас, Белыми и Габидон.
Полагаю, упомянутые выше имена – это игроки хорошо известные, опытные. Но их потеря не обязательно означает ослабление команды. Ведь заменяющие их тоже наверняка обладают высоким мастерством. А кроме того, имеют даже более высокую мотивацию, ибо настроены воспользоваться представляемым шансом занять место в стартовом составе сборной своей страны. И я думаю, что Джон Тошак проделал большую работу по созданию новой команды из молодых футболистов. Мы относимся к этой команде с уважением.
Ну вот так, благодаря нашему корреспонденту Игорю Швейцеру, мы познакомились с соображением тренера сборной России Гуса Хиддинка накануне встречи с молодой, как мы слышали, командой Уэльса.
Да, Олег, но скажите, как же молодежная команда? Мы говорили о россиянах, они неудачно выступили. Ну, теперь можно говорить о том, что неудачно выступили молодежная сборная России в отборочном турнире. А как же сборная Уэльса?
Вот тут действительно интересная вещь, потому что мы слышали, что и первая сборная активно обновляется, то есть молодые и туда приходят, но оказывается еще хватает в Уэльсе молодых игроков и на молодежную сборную, потому что она выступила, ну, просто по валийским меркам, я думаю, она блистательно выступила. Она выиграла турнир отборочной своей группы, заняла там первое место, обойдя, между прочим, Францию, ну и Румыния там, наверное, тоже не подарок. Ну, правда, это ничего не гарантирует, потому что все равно там напрямую же никто не попадает, все будут играть в стыковых матчах, 14 команд, в том числе, кстати, и французы, они как раз попали вот эту четверку лучших из вторых мест. Но в любом случае, попадет Уэльс туда, не попадет, но уже выступил успешнее, чем Россия.
Так да, что... причем французов на своем поле они обыграли 4-2.
О как!
Спасибо, Олег, это были новости спорта с нашим обозревателем Олегом Винокуровым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» в 13 часов 7 минут программа «Час прессы». Ее тема – украинский политический кризис усиливается. Каковы варианты развития ситуации? Ведущий программы об этом, Виталий Портников, об этом беседует с редактором отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерием Калнышем и журналистом газеты «Сегодня» Александром Челенко. Ну, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фанни Мэй и Фредди Мэк так велики и настолько вплетены в нашу финансовую...
Принципиальная договоренность с венесуэльским руководством достигнута...
Грузия до сих пор живет в тени своего куда более сильного соседа.
И уничтоженные огнем здания считались важной исторической достопримечательностью Норвегии.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17700.